Дорогая молодежь, я приветствую вас. Тема моя, о которой я буду сегодня говорить, это дружелюбие. Когда готовился к этой теме, думаю, обычно люди хотят услышать что-то особенное, того, чего, может быть, не слышали раньше. Я должен сказать, что того, чего вы не слышали раньше, вряд ли я скажу. Скорее всего, вы все, о чем я буду говорить, уже когда-то слышали. Но я постарался все то, что вы слышали раньше, собрать в одно место и поговорить с вами о том, что в нашей жизни очень-очень необходимо быть дружелюбными. Я хочу показать вам 18 слайдов, и первый из них перед вами. Просто он говорит о том, что быть дружелюбными – это очень хорошо. И очень часто мы с вами жмем друг другу руки и улыбаемся очень дружелюбно друг другу. Но насколько мы дружелюбные люди, на самом деле еще по этому первому жесту, наверное, судить рано. Друзья, что такое дружелюбие? Прежде чем я вам скажу, что такое дружелюбие, расскажу, как я первый раз приехал в Америку. Я знал о том, что в Америке люди очень дружелюбно относятся друг к другу. Так мне рассказывали. И первый признак этому – тому, что они очень сильно улыбаются. Когда я приехал буквально в первом самолете, прилетел в одну из стран Европы, где должна быть пересадка, я уже сразу заметил, что люди друг другу намного больше улыбаются, чем это делают в России. В России люди чаще ругаются, наверное, чем улыбаются друг другу. А здесь люди улыбаются. Приехал я в Америку и вижу, действительно улыбаются. Мне это нравилось. Вы знаете, пожил немножко здесь, и я понял, что не все американцы улыбаются. У меня есть сосед на моей работе. Я работаю, у меня есть свой шап, я ремонтирую автомобили, и напротив шап другого американца. И вы знаете, он никогда мне не улыбается. И я всегда удивляюсь и думаю, почему он мне не улыбается. Я еще не успел ничего плохого ему сделать, а он уже в мою сторону не улыбается. Оказывается, не все люди научены улыбаться друг другу, не все люди научены проявлять какие-то добрые, жесты какого-то взаимопонимания, добрые жесты какого-то вежливости. И, наверное, не многие люди считают, что вообще это обязательно. Может быть, можно прожить и так. Друзья, итак, что же такое дружелюбие и зачем оно нужно для нас с вами? Дружелюбие – это доброжелательность, приветливость, дружественность и общительность. Такие, казалось бы, очень добрые понятия, включающие в себя довольно широкий спектр еще очень многого. К примеру, один человек сказал, что дружелюбие – это способность видеть и уважать личность в другом человеке. И это действительно очень важно. Далеко не все люди в рядом стоящем с ним человеке видят личность. Иногда, знаете, мы склонны разграничивать людей по классам, по каким-то слоям в нашем обществе. Есть люди, кому мы будем очень улыбаться и даже, может быть, как-то по-особенному с ними здороваться и всячески перед ними показывать какие-то жесты уважения, почтения. А есть другие люди, в сторону которых мы даже лишний раз и не посмотрим. Друзья, на самом деле человек дружелюбный – это тот, который в каждом человеке, неважно, бедный он, богатый, в каком бы он ни относился слою общества, он видит личность, которая, в общем-то, достойна уважения, потому что того или другого человека, Священное Писание говорит, создал Господь, богатого или бедного. Дружелюбие – это уметь жить в согласии с людьми разных взглядов. Вы знаете, в жизни часто встречается. У нас много бывает вокруг нас людей, и у каждого есть свое мнение. Особенно в Америке, мне кажется, потому что здесь, наверное, с детства деток воспитывают о том, что они должны иметь свое мнение, и если вы уверены в нем, то вы его должны отстаивать, и так далее, и так далее. И трудно бывает жить рядом с такими людьми. Дружелюбный человек умеет жить в согласии с людьми, которые имеют разные взгляды. Дружелюбие – это готовность доверять окружающим людям. Это когда ты в сердце готов доверять человеку. Один человек сказал такую фразу, что дружелюбие, оно удваивает радость и наполовину сокращает горести. Потому что дружелюбному человеку, когда у него случается какая-то беда, то обычно всегда рядом есть и люди, которые готовы помочь, помня его отношение к ним ранее. Когда у человека случается что-то радостное, то рядом есть люди, которые эту радость поддерживают, они ее разделяют, и радости становится еще больше. Мысль еще одна мне очень нравится, что дружелюбие – это состояние духа, переходящее в качество души, которое является собой характер. Вы знаете, я думаю, что здесь действительно сильно важно нам понять, что это состояние духа человека. Почему христиане – это люди намного более дружелюбные, чем люди мира этого? Потому что в нас живет Дух Христов, а Дух Христов, он очень дружелюбный. Иисус Христос, когда был здесь на земле, Он вмещал всех. И людей, на которых даже не смотрели, проходя по дороге, там вот, скажем, больных, хромых, слепых, увечных разных, Христос их видел и замечал. И Закхея, на которого тоже люди не хотели смотреть, но Он его тоже заметил, даже когда тут на дереве где-то спрятался. Друзья, Христос в Духе нам передал вот это. И состояние Духа очень важно, когда оно у нас есть, вот это дружелюбие в состоянии нашего Духа, переходящее в качество души, друзья. Пусть Бог благословит, чтобы действительно дружелюбие было качеством нашей души. Друзья, и все-таки для чего нам все-таки важно быть дружелюбными? Ведь можно же прожить жизнь без дружелюбия. Ну, не очень там, скажем, иметь много друзей. 2-3 человека, и хватит, может быть, которые, ну, как-то нас понимают, вмещают. Я хочу вам эту картинку показать, на которой нарисовано схематично то, что после жизни нас, людей, может ждать абсолютно разная вечность. Одного человека может ждать радость рая, а другая – муки ада. И самое, что интересно, вы знаете, когда я готовился к этой теме, то, хоть нам кажется, дружелюбие – это не настолько серьезная тема, чтобы, скажем, ну, говорить, что она может быть судьбоносной для человека. Но я чем больше углублялся в нее, я больше понимал, что эта тема, она может и является судьбоносной для души человека. Если человек в своей душе не имеет дружелюбия, в том смысле, которое оно показано в Священном Писании, когда Иисус Христос говорит, что мы должны любить друг друга, если этого нет в сердце, друзья, то что с тобой будет после смерти? Это большой вопрос. Здесь написано, если ты умрешь сегодня ночью, где ты будешь завтра утром? Многие люди, особенно молодые, об этом не думают, потому что, кажется, еще жизнь вся впереди, и нам нужно еще жить, жить и жить. И в этой жизни мы еще когда-нибудь в светлое будущее научимся всех вмещать, всех любить. Ну, а сегодня пока так, как есть. Друзья, я хочу, чтобы мы поняли, быть дружелюбным сегодня очень и очень важно. Почему необходимо быть дружелюбным? Я хочу прочитать 3 текста Священных Писаний, в свете которых мы увидим, насколько все-таки это важно для нас. Первый текст, 1 Иоанна 3:23. «И заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам». Друзья, мы должны быть дружелюбными, потому что Он заповедал нам. Это заповедь нашего Господа Иисуса Христа. Второе место в 1 Фессалоникийцам 4:9. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Друзья, сами научены Богом любить друг друга. Мы должны быть дружелюбными, потому что мы этому научены от самого Господа Бога. Третье место, 1 Иоанна 4:12. «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Вот этот текст, мне кажется, он еще углубляет значимость дружелюбия в сердце человека. Написано, что если мы любим, если это есть в нас, то Бог в нас пребывает. Соответственно, отсюда вывод, что если я сегодня не дружелюбный человек, если я кого-то вмещаю, а кого-то нет, то есть ли Бог в тебе? Это вопрос. Дорогие друзья, чтобы нам достичь святой вечности, нужно, чтобы Господь пребывал в нас. Друзья, а это значит, что мы, имея Дух Божий в себе, должны иметь дружелюбие. Надеюсь, что этими тремя текстами я убедил вас, что это очень и очень важная тема о том, чтобы мы с вами сегодня могли сделать анализ своей жизни, насколько я дружелюбный человек. Друзья, у дружелюбия есть враги. Я так их назвал, как бы в кавычках, друзья. Вот в моей душе, если есть какая-то, скажем, вот часть дружелюбия, то есть враги, которые борются в моей душе, чтобы мне не быть дружелюбным. И я хочу с вами рассмотреть ряд этих врагов. Враги, которые очень стараются изгнать любое дружелюбие из моей души, из моего сердца. И первый враг дружелюбия – это гордость. Наверное, вам приходилось встречать гордых людей. Но если вам приходилось встречать очень гордых людей, то вы, наверное, четко помните, как трудно с ними разговаривать. Это те люди, которые знают слишком высокую цену для себя, точнее, не сами себе ставят, имеют чрезмерно высокое мнение о себе. Эти люди, как правило, ни во что ставят всех остальных, но потому что они далеко, они такие, как они. И бывает очень трудно с такими людьми вообще иметь какое-либо общение. Самое интересное, вы знаете, что гордость в большей или меньшей степени, она живет почти в каждом человеке. И если мы, как христиане, не боремся с ней в своей душе, в своем сердце, то она будет там прогрессировать. И даже иногда, вы знаете, мы по-христиански умеем ее скрывать и не показывать ее, скажем, когда это неудобно. Но мы же не хотим плохо выглядеть в свете наших других братьев и сестер. Но в определенные случаи жизни она может очень себя ярко проявлять в нас. Например, когда нам нужно попросить прощения. Или еще какой-то случай. И бывает так трудно это сделать. Почему? Потому что там внутри где-то просыпается вот гордость, которая говорит, ты же совсем, как говорится, не тебе же просить прощения. Пускай вот тот или та, или кто-то еще попросит, но не ты. Друзья, хорошо, когда мы понимаем, что это один из злейших врагов дружелюбия. Оно влияет на всю сферу жизни человека. Если гордость есть, то о дружелюбии такому человеку трудно говорить, трудно понимать. И, конечно же, такой человек не сможет вмещать всех остальных людей. 1 Петра 5:5 сказано, «Облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать». Друзья, гордость – это отвратительнейший грех, которому Бог противится. 1 Петра 5:5 я читал. «Пусть да благословит нас Господь, чтобы гордость, она не жила в нашем сердце». Второй грех, и враг дружелюбия – это надменность. Она очень близка с гордостью, поэтому я ее поставил очень так вот сразу, на следующей ступеньке, можно сказать. Надменность или тщеславие, или высокомерие. Когда человек, опять же, зная себе цену, ставит себя выше всех окружающих людей. Посмотрите на изображение человека, который вот на этой картинке. Самой верхней точкой, наверное, является его нос, да? Вы знаете, иногда наш профиль, к сожалению, похож вот на вот такую картинку. Мудрый Соломон сказал, вот здесь написано, что погибели предшествует гордость и падению надменность. Иногда человек, вот выставляя себя в таком виде, как вы сейчас видите, чувствует себя очень комфортно, потому что он нарисовал себе, что он что-то значит, что с ним надо считаться, и все вокруг на него должны как-то по-особенному смотреть. Соломон сказал, что это состояние, оно предшествует падению. Это то самое, что случается с человеком перед самым падением. Друзья, но я хочу сказать о том, что если это есть в человеке, такой человек не сможет быть дружелюбным. Друзья, очень важно, как мы выглядим. Здесь можно поговорить немножко о нашем внешнем виде. Мы все порой хотим выглядеть неплохо, и очень часто человек, подбирая внешний вид для себя, я имею в виду, может быть, какую-то одежду, может быть, прическу, может быть, еще настроение для своего лица, он хочет выглядеть как-то почти так, как здесь на этой картинке. Друзья, пусть нам Бог даст такую святую мудрость, чтобы как бы мы ни выглядели, как бы мы ни общались с людьми, чтобы в нас не было вот этого вот, этой надменности и превозношения над другими людьми. Следующий враг дружелюбия – это самоуверенность. Вы знаете, самоуверенность, она очень часто встречается в молодых людях, потому что порой молодые люди много учатся, много знают, много читают разных книг, имеют разной другой информации, друзья, и знают, как иногда правильно сказать, как правильно поступить, и это все рождает часто в человеке такое качество, как самоуверенность. Ему не нужны советы других людей, ему не важны советы его родителей, близких людей, как будто еще он сам знает, как поступить. Здесь на этой картинке написано «Тщеславие, высокомерие и самоуверенность». Вы видите человека, который очень, так можно сказать, самоуверен в себе. И находясь среди общества бедного, видите, голодного и босого, которые вот так вот с открытыми ртами почти смотрят на этого человека. И он прекрасно же понимает, с какими мыслями они смотрят на него. И ему даже это нравится. Человек в этом состоянии, он греет свою вот эту вот самоуверенность, это свое тщеславие, что он не такой, как прочие люди. Друзья, пусть Бог благословит и сохранит нас. Насколько бы мы не были грамотными и образованными в каких-либо науках или, может быть, даже в духовных науках, чтобы мы не спешили быть самоуверенными, потому что в свои особенно молодые годы мы можем сделать много ошибок, не прислушиваясь к мнению наших старших, старших братьев, старших служителей, пасторов, своих родителей, учителей. Друзья, к сожалению, иногда проходят годы, когда человек сознает, что я наделал много ошибок, которые бы я мог избежать, но я поступил по-своему, и теперь я должен рассчитываться за то, что я был тогда самоуверенным. Друзья, человек самоуверенный, он не может быть дружелюбным. Это будет большим препятствием для него, чтобы понимать и быть близким с другими людьми. Друзья, следующий враг дружелюбия – это лукавство. Бывают люди, здесь особенно, вот про Америку я уже заговорил, прекрасная страна, но здесь часто люди улыбаются друг другу, и эта улыбка, она не всегда искренняя. Вот как вот эти два мужчины, смотрящие друг на друга, можно представить, что они заключили какой-то договор, контракт, и очень довольны этому, ну, судя по улыбкам на этих масках. Трудно представить, что скрывается за этими масками, но можно представить, что находится в душе, да, каждый из них держит нож в своей руке за спиной, потому что имеет лукавый замысел один против другого. Лукавство – это неискренность. Друзья, мы можем подумать, но я не лукавый человек, я же не строю каких-то ков для ближнего своего, я не ищу каких-то, может быть, таких целей там корыстных. Но мы можем быть не до конца искренними, не до конца честными, мы можем иногда что-то не договорить, мы можем иногда просто промолчать, когда об этом нужно сказать. Друзья, и это все формирует в нас лукавство. Человек лукавый, он не может быть дружелюбным. Это будет ему очень-очень большим препятствием. Если даже он будет идти где-то к людям, то люди, видя в нем лукавство, они не смогут быть открытыми с ним, они не смогут иметь с ним какие-то дела. И, конечно же, такой человек, он не сможет, да и не будет он один поддерживать другого, чтобы тот не упал, скажем, в каких-то духовных проблемах. Лукавство является страшным грехом и, конечно, приведет человека рано или поздно к падению. Следующие несколько препятствий – это безразличие к чувствам других людей. Друзья, сегодня это тоже очень распространено и порой даже среди христиан. Когда мы можем быть безразличны, что там происходит в жизни нашего брата, нашей сестры, не сильно нас может волновать. Но это же его жизнь, он сам должен и отвечать, он сам принял когда-то решение и теперь пускай думает, как быть дальше. Случилась беда у кого-то, ну, надо было что-то заранее продумать. Сгорел дом, надо было инсуренс брать, машину разбил, тоже надо было аккуратнее ездить. И как-то еще мы можем порой оправдывать какие-либо происшествия у наших близких или просто случайных людей. Но, друзья, мы должны иметь сочувствие своей душе и понимать, сочувствие иметь, то есть чувствовать, те же чувства, которые испытывают другие люди. Нам тогда будет легче понимать и найти нужные слова, может быть, утешения. Нам легче, может быть, будет каким-то образом поддержать такого человека. Священное Писание говорит, что мы своими делами должны привлекать людей к Богу. Я вспомнил один пример, когда молодой паренек покаялся после армии, пришел в нашу церковь, я с ним беседовал, ну, он так подружился со мной, ночевал одно время у нас в доме, и рассказывал историю, как, говорит, забрали нас в армию, знаете, как в России служат, да, дедовщина, и всякие бывают испытания, особенно для новобранцев, он говорит, и после того, как нас загрузили в железнодорожные вагоны, мы должны были ехать почти 7 дней, вот так вот Россия большая страна, почти 7 дней в поезде, говорит, за эти 7 дней многие ребята поставили для себя цель, ну, поставить себя как-то, показать, что они чего-то стоят, и что с ними надо считаться, и обижать их нельзя. Ну, кто-то был посильнее, кто-то там чем-то занимался, и вот они начали обижать слабых, ну и так далее. А я, говорит, когда в армию призвался, он уже тогда покаялся, был христианином, говорит, я забрался на самую верхнюю полку, куда-то укатился там в угол, говорит, и мне было так грустно, не хотелось уезжать на 2 года от своих друзей, родных, и очень, говорит, переживал эту разлуку, и так в душе, говорит, мне было нехорошо. Но, говорит, после того, когда там многих ребят уже поколотили, говорит, добрались до меня, очередь подошла моя, говорит. И вот помню, говорит, подходит ко мне один такой здоровый парень, говорит, крепкий, говорит мне, ну-ка иди сюда, сейчас мы с тобой будем разговаривать, что ты такой за человек, что ты себя представляешь, давай знакомиться. И он говорит, ну, а у меня на сердце так легло, я ему такие слова сказал, знаешь, говорит, ты, конечно, меня сейчас можешь побить, говорит, это у тебя получится без проблем, но только знай, что когда тебе будет плохо, я тебе все равно помогу. Он говорит, он не ожидал, он, наверное, никогда такого не слышал. Я, говорит, даже не знаю, откуда эти слова в моей душе, они вот пришли сказать ему. Он, говорит, меня не трогал, не тронул. Потом позже, говорит, уже гораздо позже, когда мы были в военной части, он, говорит, меня охранял от многих других людей. Военная часть была довольно такая, говорит, у нас напряженная. Они разминировали некоторые участки, говорит, и нам случалось видеть смерть, когда кто-то взрывался на этих минах. Друзья, пусть Бог благословит нас быть небезразличными к чувствам других людей. Когда мы что-то говорим, иногда наши слова, они вызывают какие-то эмоции в сердце человека. Хорошо подумать прежде наших слов, что будет чувствовать тот человек, когда я ему скажу. Представьте, если вы разговариваете со своим мамой, папой, и иногда, ведь бывает так, в суете, в спешке, мы им говорим не всегда ласковые и приятные слова. Бывает просто словно отмахнулись мы от них. Друзья, что они испытывают в этот момент? Давайте, прежде чем делать что-либо, ставить себя на место этого человека. И тогда это нам поможет не быть безразличными к чувствам других людей. Нетерпеливость – это тоже страшный враг дружелюбия. Почему? Потому что иногда от того, что мы не можем кого-то терпеть, нас начинает это раздражать. Это вырождает в нас какие-то эмоции. И своими эмоциями, конечно, мы можем натворить много дел. Думаю, что вы легко можете сейчас вспомнить любую ситуацию в своей жизни. Потому что иногда нам легко выйти из себя, если мы напряжены, какая-то, может быть, вокруг нас обстановка напряженная. И тут вдруг человек не вовремя пришел, не вовремя нам под руку попался, и он может от нас услышать много чего, даже и не ожидал никогда. Друзья, пусть Бог благословит нас, чтобы мы имели терпение. Написано здесь, что следующий шаг – обидчивость. Друзья, невозможно человеку обидчивому быть очень дружелюбным. Я себе не представляю такого человека. Иногда бывает, знаете, как познакомишься с человеком там, или где-то общаешься, и все хорошо. Но какой-то маленький момент, знаете, как маленькая искорка, возникает какое-то напряжение, человек обиделся. И вот здесь иногда эта маленькая искорка превращается в огромную гору, которая является большой проблемой. Иногда к такому человеку пытаешься с одной стороны подойти, с другой стороны, как-то решить эту проблему, но этот человек закрылся, все, он не хочет, как говорится, никаких дальше коммуникаций иметь. Друзья, это страшное зло. Иногда оно живет даже в сердцах верующих людей. Друзья, рано или поздно человек, который имеет в свое сердце обидчивость, попадет в очень большую проблему. Очень скоро вы все будете семейными людьми. И я хочу сказать, что если в сердце у человека есть вот этот порог или, скажем, такая склонность к обиде, то в семейной жизни это является страшнейшим преткновением для того, чтобы складывались любовные какие-то вот близкие душевные отношения между супругами. Я читал когда-то историю, когда молодая семья тоже, они поженились, и все было, казалось бы, прекрасно, но вот у молодой жены проявлялась вот эта черта обидчивость, и так сильно она обижалась на своего мужа, что очень долго с ним не разговаривала, и вот он там всякими путями пытался помириться. Ну, может, через несколько дней она начинала с ним разговаривать, и, казалось бы, все проходило, опять же, до следующей вспышки. И однажды случилось так, что этот человек работал, мужчина работал рыбаком на таком маленьком суденышке на море. Случилось так, что была буря, и он погиб, в общем, в итоге. Друзья, не рассказываю, экономим время, всю историю, но помню, что она до этого с ним не разговаривала несколько дней. И когда он уходил последний раз на работу, он попытался еще раз, сказал какие-то ласковые слова, что-то там какие-то оказать ей, пытался, ну, жесты какие-то, дружелюбия. Но в итоге она не ответила ни слова, друзья. И она, говорят, что корила себя много лет от того, что она в последний путь, провожая мужа, не могла ему даже «до свидания» сказать. Друзья, может быть, это такая история очень крайняя, друзья, но дай Бог, чтобы в наших сердцах не было вот этой обидчивости, потому что на первый взгляд такое мелкое, незначительное, ну что это такое? Казалось бы, это не такое большое зло, это же не то, что ненависть к кому-то, друзья, но это может родить огромнейшие проблемы и даже крах иногда в жизни человека. Коринфянам 3:13. «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Коринфянам 3:13. Друзья, если мы будем уметь снисходить друг к другу, если мы будем прощать взаимно, прежде чем человек, может быть, успел у нас попросить прощения, то у нас не будет этой проблемы, мы не будем обижаться. Друзья, этот текст говорит, как Христос простил вас, так и вы. Вот что в жизни христианина важно. Помнить, что Христос простил тебя. Друзья, нам будет гораздо легче вмещать людей, не обижаться на них, когда они, может быть, даже злы к нам. Когда мы помним, что нас, порой негодных в наших грехах, но Бог-то все знает, насколько какие мы, простил нас. Друзья, так и мы должны прощать и относиться к другим, к людям, снисходя к ним. Друзья, жизнь в грехе. Простите, здесь написано «нежелание жертвовать собой, следующий шаг». Это тоже очень важно, потому что здесь люди, часто в Америке, но живут неплохо финансово. В общем-то, жизнь устроенная у нас, как правило, все необходимое для жизни у нас есть. И жертвовать другим, в принципе, наши церкви, как правило, жертвенные. Ну, так можно судить по, например, разным сборам, когда делаются сборы там, для благовестия, для каких-то, может быть, нужд, когда случаются проблемы. Я знаю некоторые цифры, когда в церквах собираются средства для этого. Можно сделать вывод, что люди жертвенные. Друзья, но чтобы быть дружелюбным, нужно быть готовым жертвовать для другого человека. И иногда жертвовать тогда, когда он явно этого не заслуживает. Я иду дальше. Жизнь в грехе, друзья. Когда у человека в жизни есть какой-то грех, один, ну, хотя бы из тех, что мы уже перечислили, конечно, такой человек не будет дружелюбным. И хочу сказать, что такой человек, он, смотря на других, говорит, что они все еще хуже меня во много раз. И почему вообще-то должен к ним дружелюбно относиться? Вывод, да? Друзья, когда у человека есть грех, он видит грехи сразу в других людях, он видит всякие недостатки в других людях, он начинает о них говорить и всячески этим часто хочет оправдать свое состояние. Друзья, это ненормально. И когда такое есть, от этого нужно, конечно, уклоняться и просить у Бога прощения. Последний из шагов. То, что мешает сегодня людям быть дружелюбными, это чрезмерная нагрузка в жизни. Здесь в Америке это, наверное, по-особенному, когда люди перегружены. Они перегружены на работе, они перегружены даже в церкви. Многие выполняют несколько служений одновременно, поют в хоре, занимаются с детьми, играют в каком-нибудь из оркестров, пытаются что-то делать, может быть, в молодежи или еще каким видом служением заниматься. Но Бог сотворил человека, конечно, очень уникальным. Но в нашей жизни наши возможности, они, в общем-то, чем-то ограничены. У одного человека больше, у другого меньше. И, друзья, мы должны понимать, что в жизни всему есть свое время. Есть время работать, есть время учиться, есть время заниматься служением, есть время для своей личной семьи, для близких людей. И хорошо, когда мы имеем мудрость увидеть, где и какое время, сколько чему надо уделять внимание. Сегодня, когда мы пытаемся сделать все, конечно, рано или поздно мы можем надломиться. Таким людям некогда иметь общение. Таким людям некогда заниматься или даже, может быть, просто замечать людей вокруг себя, потому что они очень-очень загружены и очень заняты, и суета таковых людей поглощает. Пусть Бог благословит, чтобы нам не казаться в числе таковых. Итак, друзья, я подхожу к тому, чтобы сделать сейчас итог вот этой части моей беседы, если так можно назвать, о врагах дружелюбия. Я просто сейчас бегло их прочитаю еще раз. Гордость, надменность, тщеславие, высокомерие, самоуверенность, лукавство, безразличие к чувствам других людей, нетерпеливость, обидчивость, нежелание жертвовать собой, жизнь в грехе или чрезмерная нагрузка. Все это является непосредственными врагами для дружелюбия и убивает в человеке способность вмещать других людей, искать с ним какой-то связи и каких-то дружеских отношений. Но наряду с тем, когда есть враги, то есть и друзья. И слава Богу, что таких друзей тоже немало. Друзья, и друзья у дружелюбия прежде всего, когда мы смотрим на человека, совершенно, может быть, незнакомого для нас, вот увидели, первый раз человек стоит, посмотрели на его лицо, и мы ему улыбаемся, или он улыбается нам. Друзья, и это первое, что складывает в нас доброе такое представление о человеке и располагает нас общаться с таким человеком. Наверное, вам приходилось слышать такие свидетельства, что неверующие люди, пообщавшись с христианами или, может, где-то побывав в собрании, говорят, у вас лица какие-то не такие. Вы все как-то сияете по-особенному. И мы смотрим в зеркало, да вроде такой, как все остальные. Друзья, улыбка на лице человека. Я поставил это первым другом дружелюбия. Когда человек, например, не умеет разговаривать. Ну, были такие люди, говорили, Павел, ты знаешь, я такой стеснительный, я не могу даже заговорить с человеком. Я, прежде чем подойти, три раза отрепетирую в мыслях, а когда четвертый раз подхожу, все забыл, о чем репетировал. Ну, такое случается, да. Друзья, таким совет. Если не можете говорить, просто улыбайтесь. Это уже сделает, так скажем, хорошее впечатление. И, может быть, если не сможете заговорить вы, то с вами заговорит тот человек, кому мы улыбнулись. Наш внешний вид, наш взгляд, вот эта улыбка на лице, она будет говорить о многом. Римлянам 12:10. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Друзья, вот эта вот нежность – это то первое, что должны люди видеть в нас, когда встречают, может быть, нас в первый раз. Друзья, ну когда мы человека все-таки увидели или улыбнулись, ну и вообще, чтобы, так скажем, правильному человеку улыбнуться, что я имею в виду правильному? Ну, может быть, тому человеку, который нуждается сейчас в нашем внимании, нужна внимательность. Вот нас здесь сейчас больше 300 человек, так Вениамин сказал. Ну, очень много на меня. Я даже не вижу там, кто в конце сидит, к сожалению. Больше смотрю на друзей, вот те, которые здесь впереди, потому что они на меня смотрят. И я вижу и глаза. Там, к сожалению, простите, может быть, я редко поднимаю голову. Друзья, внимательность. Среди нас здесь 300 человек, есть люди очень скромные. Я так смотрел кое-кого для себя, может быть, и заприметил. И могу сказать, что эти люди не очень много с кем общаются, не часто с кем-то разговаривают. Есть те, кто очень так быстро коммуникацию настраивает. Ну, а есть такие, ну, застенчивые люди. Друзья, и как важно нам в жизни увидеть их, заметить их. То есть иметь вот эту внимательность, чтобы увидеть человека, который будет сейчас нуждаться в том, чтобы я к нему проявил дружелюбие. Если у человека нет внимательности, то, конечно, с него, наверное, плохенький друг получится. Третьим написано приветливость. Когда мы человека увидели, ему улыбнулись, то, конечно, мы должны быть ему приветливы. Приветливость – это одна из черт вежливости, когда мы с человеком можем поступать обходительно, как-то культурно к нему обращаться, с ним разговаривать, может быть, помочь, проходя через дверь, открыть перед ним дверь. Если где-то за столом у нас происходит общение, то помочь ему там. И, как правило, это всегда располагает человека к каким-то отношениям, которые могут потом людей даже сделать и друзьями. Следующий друг у дружелюбия – это искренность. Помните ту плохую картинку, когда два мужчины друг другу как будто бы улыбались, и мы говорили о лукавстве. Так вот, противоположность лукавства – это искренность. И я на этой картинке специально нашел и показал вам стеклянный дом. Он, казалось бы, дом, да, но он весь из стекла, и легко всем окружающим видеть, что происходит внутри этого дома. Друзья, вот наша жизнь, как христиан, должна быть как вот этот вот стеклянный дом, чтобы люди, пообщавшись с нами, поговорив с нами, они могли сказать, что это искренний человек, но он прозрачный. Мы видим, что то, что он говорит, он в жизни реально и делает. Мы видим, что когда он говорит, он не имеет в виду что-то другое. А то такое выражение есть, да, два пишем, три в уме. Человек иногда говорит, что да, вы хорошие люди, а сам подозревает, может быть, что-то там, какую-то корость от них поиметь. Друзья, так вот, да благословит нас Бог, чтобы мы были искренние и честные в общении с нашими близкими и друзьями. У меня здесь записано в моем конспекте, что друг, он своему другу говорит правду, даже может быть тогда, когда эта правда, она, ну, казалось бы, ну, может быть, знаете, другому бы не сказал, а другу скажешь. Ну, например, когда нам, может быть, надо обличить своего друга, сказать: слушай, друг, ты не прав в своей жизни, что ты поступаешь вот так или вот так. Может быть, твой внешний вид сегодня не христианский, или, может быть, ты вчера поступил несправедливо, и я это видел, и я как друг тебе должен это сказать. Друзья, и на это способны искренние и честные люди. Друзья, открытость. Вы видите, здесь сосуд открытый, да? Открытость – это тоже очень важно. Это прямое отсутствие лукавства, что свидетельствует о наличии чистого сердца в человеке. Священное Писание говорит, что блаженны чистые сердцем, да, они Бога узрят. Друзья, мы, христиане, должны иметь чистое сердце. И как следствие, очень часто у человека с чистым сердцем – это открытость. Такой человек легко общается с другими людьми, и с ним говорить легко, потому что он открыт для восприятия других людей. Он, опять же, не лукав, он всегда приветлив, он всегда внимателен, он всегда готов пожертвовать своим временем для другого человека, потому что он открыт, ему Бог научил быть дружелюбным, потому что наш Иисус Христос был как раз таким. Я прочитаю притчи 22.11. «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь – друг». Так сказал мудрый Соломон, который получил мудрость от самого Бога. Друзья, кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах. Люди открытые, как правило, с ними легко и приятно говорить. Следующий друг у дружелюбия – это сострадательность. Я уже выше говорил об этом, не буду долго останавливаться сейчас. Это понимать чувства другого человека. Когда у человека потеря, когда у человека скорбь, когда у человека какая-то неудача в жизни, может быть, даже по его собственной вине, то понимать чувства этого человека и проявить сострадательность, вот это как раз то, что делал Иисус Христос, когда жил здесь, на этой земле. Способность видеть в человеке доброе. Вы видите здесь, да, на большой площади растет маленький цветок, который, в общем-то, можно рассмотреть только через увеличительное стекло. Он пробился вот так вот через трещинку в асфальте. Друзья, далеко не каждый человек способен видеть доброе и хорошее в других. Очень часто и легко мы видим что-то плохое. И опять же начинаем анализировать, вот это хуже нас люди, они не такие, как мы намного лучше и так далее, и так далее. Друзья, способность видеть в человеке хорошее – это черта, которая присуща святым людям. Да благословит нас Господь, чтобы мы были вот именно таковые. Римлянам 14:13. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». Друзья, не станем судить, да? Но лучше будем работать над собой, чтобы не давать брату соблазна каким-либо преткновением. Следующий шаг – это радость успехам других людей. У меня уже осталось мало времени. Друзья, хочу сказать, что радоваться успехам других людей не всегда легко, когда, может быть, особенно имеешь неудачи в своей жизни. Группа психологов вывели такую статистику о том, что в последние годы они устанавливали причину депрессии, почему люди сейчас часто в депрессии впадают, то одна из причин такая, что сегодня, поскольку очень развиты социальные сети, и люди легко могут делиться в этих социальных сетях разными там своими, так скажем, успехами, ну, неудачами обычно реже кто делится, то люди, читая, как у других людей все хорошо, ну, например, мы своей семьей отдыхали на Кипре, а мои дети получают одни пятерки, а мой муж хорошо зарабатывает, а моя жена вкусно готовит. Человек, читая все это ежедневно, начинает это сопоставлять со своей жизнью и понимает, что у него в жизни не все так хорошо, как у других людей. И рано или поздно это приводит человека к каким-то депрессивным состояниям. Друзья, ну я не хочу сейчас говорить о крайностях, а я хочу сказать, что нам, как христианам, людям дружелюбным, нужно уметь радоваться успехам другого человека. Подойти, похлопать его по плечу и сказать: «Я рад, что у тебя в жизни так все хорошо. Давай вместе поблагодарим Бога, и слава Богу, что у тебя так все происходит». Друзья, девятое – это способность прощать. О прощении я тоже уже говорил. Невозможно быть человеку дружелюбным, если он не умеет прощать других людей. А прощать сложно еще потому, что иногда нужно уметь брать вину на себя. И попросить прощения может быть первым, когда на самом деле виноват не ты. Для того, чтобы не было конфликта и сохранился мир между братьями. Ефесянам 4:32. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас». Друзья, гораздо легче прощать кого бы там ни было, когда ты всегда помнишь, что Бог простил тебя. Друзья, следующий шаг, о которых я хочу говорить. Здесь вот перечислены все выше, о чем мы говорили. Это друзья, дружелюбие, улыбка, внимательность, приветливость, искренность, открытость, сострадательность, способность видеть в человеке доброе, радость успехам других людей, способность прощать. Это все то, что человека в душе формирует дружелюбие к другим людям. И я теперь хочу сказать, еще заканчивая свою беседу, немножко о отношениях с близкими друзьями. Я уверен, что, наверное, у каждого из вас есть очень близкие друзья. Но есть люди очень такие, ну, способные дружить с большим количеством людей. И говорят: у меня много друзей. У меня тоже было очень много друзей, я очень рад этому обстоятельству. Когда у нас была свадьба, я хотел их всех пригласить на свадьбу. Ну, потому что я всех считал, прям очень хорошими друзьями. Они за меня очень многие переживали, часто спрашивали: ну, Павел, ну как там у тебя, как же ты, уже вроде как и возраст, и так далее, и так далее. И мне было приятно, что за меня переживают друзья. Почти всех позвал на свадьбу, еле вместили и еле всех накормили, друзья. Но суть в том, что есть люди, у которых много друзей, есть люди, у которых друзей не так много, может быть, только один близкий друг или подруга, может быть, два или три. Друзья, но я хочу сказать, что с близкими друзьями мы тоже должны быть очень дружелюбны. И у нас с ними должны выстраиваться определенные дружеские отношения. Первый здесь пунктик написано, что время приобретать друзей. Я хочу сказать, что в жизни всему есть свое время. Это слова не мои, слова мудрого человека Соломона. Друзья, есть время, когда мы можем приобретать друзей. Друзья, говорят, что юность – это время, когда человек приобретает друзей, которые с ним будут до самой старости. И я, в общем-то, готов с этим согласиться. В течение жизни вы еще будете встречать много разных людей, но, возможно, вряд ли кто из них будет настолько близок к вам, как, может быть, те, с кем вы выросли рядом, с кем вы, может быть, ходили вместе на детские служения, сидели в церкви одной или, может быть, занимались каким-то служением в юности. Друзья, пока вы молодые и юны, приобретайте друзей для себя. Друзья, смотрите, здесь следующая мысль о том, что друзей объединяет общий интерес. Но это, в общем-то, легко заметить по нашей молодежи, да? Вот в каждой церкви у себя вы сейчас легко заметите. Есть люди, которые, даже находясь в одной молодежи, они немножко так больше дружат друг с другом, какие-то группки образуются, и этих людей всех что-то объединяет. Ну, к примеру, есть в нашей молодежи очень веселые ребята и сестры. Ну, им несложно сказать что-то так, чтобы все смеялись. И очень часто их легко заметить, когда вот молодежи много, то смотришь, они там где-то собрались в уголку, и так очень, звонко вокруг них все. друзья. У них есть что-то такое общее, что их объединяет вот в данный момент. Есть люди, которые, ну, к примеру, занимаются каким-то служением одним, их несколько человек, группа какая-то, и это их тоже объединяет. Я хочу сказать, что нас, христиан, прежде всего должен объединять сам Христос. Потому что многие другие интересы, которые объединяют людей, они на самом деле, на первый взгляд, только объединяют, но внутри они могут разобщать людей. К примеру, давайте возьмем такой простой житейский, скажем, интерес, который может объединять даже людей в церкви или за пределами ее. Ну, вот представьте себе группу братьев, которые, ну, любят, скажем, какую-то определенную технику. Ну вот даже я здесь замечал, братья есть, кто-то на форвилерах любит поездить, кто-то любит машины какие-то особенные. Здесь в Америке у нас больше возможностей, можно себе позволить иногда. Друзья, вот смотрите себе группу людей, которые, например, имеют очень большой интерес к автомобилям. Им интересно, они собираются вместе, обсуждают там, какие-то у них есть там, ну, интереснейшие рассказы. Я знаю, я иногда присутствовал в таких группах, друзья. Они, казалось бы, такие дружные, но на самом деле, знаете, что происходит, когда они остаются одни после таких разговоров? Один думает, у Пети машина лучше, чем у меня. И я сделаю все, чтобы моя машина стала лучше его. Ну, это я вам сейчас примитивнейший пример вспомнил, друзья. Таких на самом деле разных других идей может быть очень много. Ну, например, если люди играют в одном оркестре, да, и... Казалось бы, они делают одно большое дело, и причем прекрасное дело, это же служение Господу. Но иногда сатана может и там найти что-то подобное, когда у человека нет вот этого центрального стержня Христа, который его объединяет, и он в этом видит служение самому Богу, а занимается лишь только предметом этого искусства, то он может печалиться, когда видит, что у него не получается так, как у его соседа, или у кого-то лучше вышло, чем у него, или когда он споткнулся, скажем, там, когда он играл или что-то там еще делал, друзья. Нас должно объединять одно, единственное и самое главное – это сам Христос, друзья. И я уверен, что вот нас здесь собралось 300 с лишним человек, мы уверены, ну, я имею такую себе веру, что мы сюда приехали, потому что мы все искренне верующие люди, и приезжая сюда, мы имеем цель укрепиться в духе, в вере своей, чтобы когда мы отсюда уедем, мы духовно стали старше, взрослее и могли ближе к Богу быть, для того, чтобы встретить последнее время более достойно. Друзья, сила влияния, я хочу только коротко сказать о том, что здесь я имею в виду наших иногда мирских товарищей. Нам приходится волей или неволей иметь товарищей, которые не разделяют наших христианских взглядов. Друзья, и бывает проблема, когда у человека хорошие, его лучшие друзья, они в мире, они в церкви. Иногда мне такие молодые люди говорят, ну, я хочу как-то повлиять. Я им говорю, ну, ты же с верующей семьи, ты же Бога знаешь, у тебя же есть в церкви много друзей. Он говорит, я хочу на них повлиять. Вот я один там верующий, неверующий, я им буду о Боге рассказывать. Друзья, очень часто такие люди, у них не получается влиять на неверующих, а больше неверующие влияют на них. И это почти что, ну, распространенное, так сказать, явление вот в таких ситуациях. Друзья, очень хорошо, когда, если нам приходится соприкасаться с людьми вне этого мира, на уровне каких-то дружеских отношений, то очень важно анализировать, кто на кого влияние оказывает. Друзья, написано, что худые сообщества, они развращают добрые нравы. И эти добрые нравы, они сейчас есть в нашей душе. У кого-то больше, у кого-то меньше, разный уровень духовный. Но общаясь, вот так скажем, с людьми мирскими, они на нас могут оказывать эти это нехорошее влияние. Последнее, о чем хочу сказать, это извращенное восприятие дружеских отношений. Здесь хочу сказать о том, что, опять же, это касается вот нас, жителей последнего времени. Когда сегодня очень распространены социальные сети, это виртуальное общение, когда мы сегодня имеем друзей онлайн, которых мы, может быть, никогда не видели в глаза, а может быть, если видели, то очень редко. И мы пишем им текст-месседжи, отправляем наши фотографии, у нас, может быть, даже есть какие-то общие взгляды, интересы, друзья. И человек называет того, кого-то по ту сторону монитора своим другом, но он не видит его воочию. Друзья, очень часто это рождает в человеке извращенное понятие о дружеских отношениях. Такому виртуальному другу ты не можешь подарить теплоту своей улыбки. И иногда ты не можешь понять его чувств, потому что ты не видишь реального его лица. И когда он пишет, у меня сегодня все хорошо, ты не знаешь, как все-таки и что у него на душе. Дорогие друзья, пусть Бог благословит нас, потому что, знаю, многие пользуются этими вещами. Хочу сказать, что в этом есть опасность. И те люди, с кем вы общаетесь, ну, будьте осторожны. Прежде всего, чем кого-то, может быть, считать для себя близким другом. Или, может быть, знаете, как вы уже забыли реальных своих друзей, которые с вами рядом находятся. А больше времени проводите с теми, кого даже не видите по ту сторону монитора. Последнее, о чем я хочу сказать о друзьях, это о том, что друзей можно потерять. Хотим мы того или нет, друзья, может быть, кому-то из вас приходилось испытывать такой горький опыт. Потеря друзей. Вот на этой картинке написано о том, что друзья как здоровье. Не ценишь, пока не потеряешь. Так бывает, что был человек рядом с тобой, и ты в нем не замечал много того доброго и хорошего, и, может быть, даже его внимания к себе. Но когда его не стало, то начинаешь понимать, что ты потерял. Дорогие друзья, пусть Бог благословит сегодня нас, и, может быть, вспомнить кого-то из наших друзей, кому вы давно не оказывали каких-то, может быть, знаков внимания, с кем давно вы не общались, и кто, может быть, сегодня нуждается в вашем добром слове, может быть, в вашем добром взгляде. Священное Писание, оно учит нас сегодня быть дружелюбными. Священное Писание предупреждает, что если ты не будешь любить друга твоего, то ты не войдешь в вечность. Пусть Бог благословит, чтобы мы с вами приобретали своей жизнью друзей, приобретали людей для Бога, но не теряли и не отталкивали. Последнее, что я хочу сказать перед нашей молитвой, друзья, оно звучит вопросом. Что же делать? Мы с вами сейчас рассмотрели, что такое дружелюбие, поговорили о врагах дружелюбия, поговорили даже о друзьях дружелюбия. И сегодня, может быть, когда мы задумаемся о своей жизни, возникает вопрос, ну, а что делать дальше? Если я, может быть, сегодня вижу, что, ну да, я неплохой человек, но дружелюбие не на высшей или на должном уровне моей жизни. Притчи, 18 глава, 25 стих. Соломон, мудрый, получив мудрость от Господа, сказал так. «Кто хочет иметь друзей, тот сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, нежели брат». Первый вам совет от Соломона. Если ты хочешь иметь друзей, первым, то есть начни с себя, будь дружелюбным. Относись к людям вот так, как мы говорили выше, учитывая друзей дружелюбия. Улыбайся людям. Будь к ним приветлив, будь внимателен, старайся быть с ними честными, поступай искренно, сопереживай с чувствами этих людей и своей жизнью старайся служить и расположи себя к жертвенности к этим людям. Друзья, 1 Петра 1:22. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Друзья, в этом тексте я подчеркиваю, «очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, любите друг друга». Хочу сказать, что если у человека сердце нечистое, не получится у него любить друзей, не получится ему приобрести какое-либо дружелюбие. Он может что-то там наподобие смастерить в своей душе, что-то так вот назвать его дружелюбием, но это не будет тем самым настоящим дружелюбием и любовью друг к другу, о которой говорит сам Господь. Друзья, что делать, если сегодня нет тебе этого? Если ты сегодня не можешь любить всех и вмещать всех, проверь себя, свое сердце на наличие, может быть, какой-то там вот нечистоты. И прежде всего, избавься от этого. Может быть, ты прекрасный человек, но когда-то в твоей жизни что-то было. И вспоминая это, ты мучишься, тебе неприятно. И может быть, ты даже и каялся когда-то перед Богом. Иногда веры не хватает преодолеть это в себе. Побеседуй с пастором. Расскажи эту печаль перед Господом. Молитва святого человека, она укрепит веру в тебе и поставит преграду, чтобы сатана удручал тебя этим. Очистит душу свою, может быть, от вот этого неприятного чего-то. Если ты не можешь преодолеть порог, так же само, друзья, Бог нам дал великую силу, пост и молитву, исповедание, те средства, которые очищают сегодня душу нашу. Друзья, чистое сердце, чистым сердцем легко любить друг друга. Один из мирских людей даже сказал такие простые слова, но которые очень звучат правильно. будь проще, и к тебе потянутся люди. Хочешь быть дружелюбным? Будь проще. Сейчас вспомните тех врагов, о которых мы говорили. Когда человек непростой, и он знает, вот какой он, хотя, скорее всего, на самом деле таким далеко не является, к такому человеку люди не идут. Будь попроще, и люди будут идти к тебе. Третье и последнее, о чем хочу сказать, это начни делать другим сам то, что ты хочешь для себя. Это подтверждает вышесказанную мной истину. Матфея 7:12. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Друзья, если ты хочешь, чтобы к тебе были внимательны, ласковые друзья, если хочешь, чтобы они были близки к тебе, прежде всего, будь таковым для них. Друзья, Священное Писание предупреждает нас, людей, живущих в последнее время перед пришествием нашего Господа Иисуса Христа. Матфея 24:12. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Друзья, это реальность наших дней с вами. И мне не нужно об этом много говорить, потому что вы с этим встречаетесь каждый день. Сегодня холодеет любовь в людях, и самое печальное, что иногда даже в церквях, иногда это среди христианских кругах мы видим, что люди перестают любить друг друга. Друзья, да благословит нас Господь, чтобы это не коснулось нашего сердца. Друзья, давайте мы сегодня изо всех своих сил перед пришествием Иисуса Христа будем стараться очищаться, освящаться и испытывать любовь, находить ее, прилагать, может быть, даже усилия, переступая через многое в себе, чтобы оказывать и показывать любовь к другим людям, потому что это признак последнего времени. И последний текст, 1 Коринфянам 13:3. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Дорогие друзья, мы можем говорить о многих очень жизненно важных вещах. Сейчас мы с вами говорили о дружелюбии. И текст, который я прочитал, это очень серьезный текст, говорящий о том, что если ты сегодня способен пожертвовать многим и даже своей жизнью, но если ты это сделаешь, но любви не имеешь, то все, что ты сделаешь, это ничто. Друзья, я хочу, чтобы мы сейчас, молясь нашему Господу, поблагодарили лишь прежде всего, что наш Бог, Он есть любовь. И что нам сегодня гораздо легче любить всех других людей, какими бы они ни были, добрыми, злыми, потому что прежде всего Бог возлюбил нас и простил нас. Друзья, и пусть да благословит нас Господь, чтобы, может быть, если я сегодня что-то многое делаю для Бога, а любви еще у меня не достает, чтобы это было сейчас первостепенной важностью для меня. Господи, научи меня любить братьев моих, любить близких моих для славы Твоей. Аминь.